в методах преподавания, проповедования. Это вот что. Марка, евангелиста, 4 глава, 33 стих. Друзья, хотелось бы, чтобы это стал золотой стих каждого учителя воскресной школы, каждого проповедника. А ну, прочитайте, пожалуйста.
4:33?
Да.
«И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать».
Сколько могли слышать. Очень важно, друзья, смотреть в глаза тем, которых мы проповедуем или учим. И чувствовать, когда же надо аминь сказать, не томить. Мы иногда своими проповедями, чего достигаем, это того, что учим народ Божий долготерпению. Столько преподавать, сколько вместить могут. Сколько могут слышать. Это может, друзья, быть и час, и два, и три. Да, Яков Григорьевич все рекорды побил. В 10 часов утра начал проповедовать в Молдавии и в 11 вечера закончил. Такое в истории было. Михаил Иванович говорит, это в историю должно войти. Но я скажу, что почему слушают и кого слушают много. Друзья, потому что он как раз освободился после вот того момента, когда дали повторный срок. Он очень много рассказывал примеров жизни. Ну, настолько это просто впитывало. Ну, кто-то вышел, кто-то... В основном тогда еще не было вот обилия такой литературы духовной, все. И это было особое такое общение. Но опять-таки, если народ слушает, пожалуйста. Друзья, это не значит, что очень короткая проповедь. Или вот тема, которую мы преподаем. Это говорит о том, что вот Христос учил иногда по три дня. Они целый день слушали, да? И как время было уже позднее написано, допоздна он преподавал. Ну, если он настолько учил, насколько они могли слышать. Друзья, ориентироваться в наших проповедях и в наших учениях в группе на среднего слушателя. У нас брат один говорит так. Братья, проповедуйте так, чтобы вас поняли дети и старики. А остальным всем это будет понятно. Не на самых способных ориентироваться. Надо представлять, кому мы проповедуем. Видеть их. И вот затронуть струнки сознания, интереса, затронуть струнки. Конечно же, обратите внимание, что учил их притчами. Вот еще один метод обучения. Это метод учения притчами, примеров. Вообще, если взять в целом из четырех евангелистов учение Иисуса Христа, не описание Его жизни, а учение, которое Он преподал, то можете, друзья, записать. 35% где-то его учения составляет притчи и примеры. Притчи и примеры в целом занимает место в учении Иисуса Христа, которое он принес на эту землю, 35 где-то процентов. Вот, друзья, что должно стать для наших уроков и проповедей то же самое частью. Хорошо, когда в проповеди, которая сказана 20 минут, или урок, который мы приготовили, 35% примеров. Вот такая тема, такое учение усваивается. Если Христос преподал учение о Царстве Божьем, Царство Небесное подобно. Вспомните, чему? и меводу, и зерну горчичному, и десяти девам, и хозяина дома, и закваски, и женщине, которая взяла, и полю, да, вот где, или сокровище в поле. Вот как, друзья, раскрывается эта истина. Вот чем вызывается внимание и интерес, почему они слушали. Как вот удивительно он брал истину небесную и связывал ее с реальной жизнью. Как он брал пример из реальной жизни и приносил ее в те небесные истины. Вот это должно взаимосвязь. Значит, друзья, проповедь, которую вы слушают, которая много даст назидание, или урок, который вы готовите, запомните. Вот где-то так, 35% должно жизненных примеров быть. Или с чем-то сравнить, определенных сравнений. Христос пользовался поговорками, загадками, сравнениями, притчами. И все было уместно, все было по теме. И таким образом Христос, вот это учение, великое учение, так вот преподавал, что действительно слушали люди его с большим вниманием. Одно только хотя бы взять, опять вот метод, друзья, вот как повести себя. Помните, когда Христос зашел на гору, и когда сел, приступили к ним ученики, и он учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот берется одна истина небесная, сравнивается с каким-то земным положением очень понятным, и таким образом, ну, слушателю понятно, о чем идет речь. Кто читал Тома Сойера, там говорится за одного проповедника, который так сказал проповедь, что и сам ничего не понял, и другие не поняли, и его зауважали. Вот это глубокая такая тема, что никому ничего не понятно. Вот это, друзья, то, что где-то 5-7 минут такого урока, и мы начинаем одергивать. Не крутись, не разговаривай, сиди, заинтересовать. Еще раз повторюсь, что в целом учение Иисуса Христа, которое раскрывается в четырех евангелистах, занимает 35% примеров и притч. Знаете, как бывает, когда, я помню, приехал, спрашиваю, как прошло собрание? Говорят, сегодня у нас особо в духе Первоапостольской Церкви. А как-то? Говорит, что, ну, очень много евтихов было на собрании. Потом мы проводим членское собрание о том, что это, ну, вот, нельзя, не надо. Друзья, бывает стандарт, который убивает дух. У нас недавно собрание начиналось, и вот, ну, надо просить молитву благословения. А знаете, как трудно это делать? Как раз смотрю, что многие разговаривали, вот так сразу, ну, не расположен даже дух как-то вот пригласить к молитве, попросить благословения на собрание. Мне пришлось начинать собрание. Я предложил: друзья, сейчас встанем для молитвы. И перед тем, как будем совершать молитву, споем гимн «О наш Отец на небесах». Я посмотрел, какими глазами на меня смотрели. Ну, это же все, это же нарушение всех норм. А вот когда спели, настроился дух на молитву, и когда совершили молитву, искать, друзья, не выходя, конечно же, что-то особое там вот не надо придумывать. Но вот так вот то, что преподавал Христос, оно не всегда было в таких вот стандартах выдержанных. Почему фарисеи, ужасало фарисеев это все? То, как вел себя Христос в синагогах. Ну, я как-то уже рассказывал этот пример по Харциску. Когда проповедую, на Донбассе люди вообще такие шахтерские, знаете, как и на Кузбассе. Да? То есть на Кривбассе. И вот он проповедовал, ну и усыпил. Ну, одна часть церкви боролась еще, другая действительно, вот, ну, долготерпение такое вырабатывало. Ну, один брат не имел силы ни бороться, ни то, заснул, да и все. И вот он говорит, разбудите его. А там у нас брат один, правда, пару раз и за бесчинство отлучен был. Стоит и говорит, сам усыпил, сами будили его. Друзья, вот то, что бывает, то же самое и в наших уроках, которые мы проводим. Где же брать эти притчи? Есть, сеется слово, да, семя, Якова Левина. Друзья, это уже все избито. Про королей, про царей, чебуловано, чинебуловано. Но оно так далеко сейчас, другой совсем у нас, другая совсем жизнь. Нет у нас феодального строя. И уже сейчас, посмотрите, был ну, социалистический более, и нам вот старшим, понятно. Сейчас детям вообще непонятно из того образа жизни, которым мы жили. Даже эти примеры. А уже говоря вот за тех царей и королей всех, если мы приводим примеры, они не всегда понятны. Это сказочки. Христос, если приводил притчи, то это было как раз применимо к данной жизни, к данному строю. Где он их брал, черпал? В жизни эти притчи. Он брал их из жизни и брал в повседневной жизни. Я хочу спросить, друзья, поднимите руку, пожалуйста, кто... Сейчас у нас какой месяц? Что у нас там? Ноябрь, да? Кто в ноябре месяце был на кладбище? Не по поводу похорон, просто посетил могилку чью-то. А в октябре? Вы, да? А в сентябре? Вы. Вы знаете, друзья, пройтись, очень много это значит. Вот я представляю так. Ну вот группа, да? Допустим, Крым, Саки. Пройтись хотя бы с некоторыми, посетить могилку Петра Максимовича, который 70 лет был пресвитером. Это единственный наш служитель. Единственный. В своем роде. Сколько там можно преподать? Какие-то уроки. Я как-то вот в этом году без причины похорон, наверное, ну больше 10 раз этот, а может и еще больше, до 20 раз был на кладбищах. Друзья, сколько я взял для себя нового этих уроков на детских могилках, на просто вот так положилось на сердце. И я скажу, это не потерянное время. Посетить всех членов церкви, которых мы похоронили. Сколько мне дало оно тем для проповедей. На духовное мое состояние повлияло. И, друзья, очень много было что рассказать в семье, в детских собраниях, которые мне приходится посещать, и в церкви. Вы знаете, вот так, когда вспомнишь одного, второго, третьего, которого мы похоронили, очень много, друзья, назидания. Вот где мы можем притчи эти черпать, уроки эти. Сколько можно брать притчи, друзья, из посещения домов других, из жизни. Меньше из книг, друзья. Я имею в виду, ну как? Ну, вот из книг каких? Вот журналов, старых журналов. Это все жизнь наша. Ну, бывает вот интересные вот из книг, вот, например, этой писательницы Гре Бичеустоу, да? Пожалуйста. Хорошо. Она не просто придумывала, ну, эта женщина меня убедила, как Вера Кушнир, и Галина Вольф Колесникова, что могут быть и женщины-писателями, и поэтами. Но опять, вот почему мы Веры Кушнир стихи любим? Или вот Вольф Колесниковой? Из жизни, из горя, из пережитого, из радости это все. Вот отсюда черпать. А для этого, друзья, надо быть очень внимательным к окружающим, к событиям, ко всем. Вообще вот хорошо, когда немножко преподаватель воскресной школы эрудирован. В смысле, друзья, не просто там вот и образованный, это неплохо. Нет, он очень внимательно к окружающим. Для того, чтобы у вас была богатая проповедь или тема к детям, или к церкви. Если не обладаете хорошей памятью, даже если обладаете хорошей памятью, друзья, у вас должна быть у преподавателя воскресной школы в обязательном порядке общая тетрадь, где вы записываете различные наблюдения ваши, различные примеры. Почитайте, неплохо даже вот почитать хотя бы Пришвина. И вот некоторые примеры его привести и детям. Он удивительно рассказывает о растительном мире, о животном мире, о мире птиц. Неплохо это. Вот почему Христос, прежде чем стать вот таким вот идеальным учителем, 30 лет учился. Опять мы приходим к той мысли. Самый лучший учитель – это прилежный ученик. И процессу обучения нет конца. Чем больше мы учимся, черпаем, тем больше у нас будет что и передать другим. Недавно мы читали с детьми, практикуем иногда так в семье, они читают по главе, ну и начинаем рассуждать. Мы положили читать Матфея, начали мы читать, и вот он читает. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса от Фамарии и так далее. Фарес, кажется, из Рома, ну как же. Да, папа, не повезло этим мужикам. Я говорю, ну нет, сынок, это не... Ну, папа, я не так высказался, братья. Я говорю, да и это не так. И вы знаете, начали мы рассуждать, и у меня родилась такая удивительная, действительно, тема. Родил. Я говорю, давайте посмотрим, как родил. Рождение – это всегда боль, страдания, вынашивание. И есть период, когда... Значит, мать рождает, вынашивает, терпит. И, как определение, умножаю, умножу скот, в муках будешь рождать детей. И потом начинается отцовство. Мы говорим о послушании к детям. Это до 12 лет можно об этом говорить. Ну, до 13. Начиная с этого периода, отец должен мучиться, вынашивать и рождать. И вот когда мы, вы знаете, такая удивительная беседа у нас прошла, каждого возьмите, вот Иуда родил из Рома, да? А? Фареса от Фамары. Как ему достался этот сын? Что это было за рождение? Она правее меня. Это нелегко было сказать. нелегко было сказать. Признать, попросить прощения или признать себя виновным. Как это тяжело отцам, служителям, преподавателям. Это очень нелегко. А в этом-то и есть как раз рождение. Кто-то рождается в этом. И вот это были муки у Иуды, когда он должен признать свою вину, и когда он должен сказать, что она правее. И каждого там от рождения, что как вот Соломон, как Равама родил, вся жизнь прошла в исследовании, в поклонении чужим богам. Вот в конце он ухватился за эту тайну, за эту сущность всего. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, в этом все для человека. Вот как. То есть для рождения, значит, если ты прожил даже жизнь, вот сколько упущений бывает у родителей, сколько упущений у нас служителей бывает, сколько упущений бывает у преподавателей воскресной школы. Все, значит, перечеркивай свое служение. Есть возможность. Скажи эту сущность. И Соломон родил все-таки Раваама этой последней своей верой. Ну и так далее. А посмотрите, Авраам как родил Исаака. Сколько ему пришлось ждать. А сколько ошибок у него было, когда с Агарью, а еще раньше с Египтом. И вот как он родил. Родил он его отроком, когда он был. Три дня мучился Авраам этими схватками родовыми, путя, когда они шли вместе на гору Мориа. И можно сказать, нелегко достался сын Аврааму Исааку, и легко. Когда нам легко достаются дети, покаялся, поздравили. Нет, сколько надо пострадать отцу? Сколько нужно пострадать, чтобы родить? Так, друзья, каждая тема рождается. В группе нашей, вот мы немножко уже перешли от, может, темы основной. Мы преподаем учение, а нам нужно, друзья, родословную писать. Родил того, того, того. И самые трудные дети в нашей группе, или в нашей семье, или самые трудные в церкви, члены церкви, рождают отцовство в нас, материнство, заставляют нас плакать, страдать, а в этом-то и растем мы. Нас, друзья, искусными работниками на ниве Божьей делают трудные дети, трудные члены церкви, трудные вопросы, сложные моменты. Они нас искусственно делают. Когда все так вот хорошо, мы не будем особыми учителями. У Христа удивительно подобрались ученики. Удивительно подобрались. Если бы не Петр, если бы не Иоанн и Иаков, вот эти трое, вы не думайте, что Иоанн тихоня был. Это сыны Громовы были. Это были те, которые он не просто так вот из своей лагерности такой вот постоянно возле Иисуса был. Там еще и карьеризм был. Мать не просто выразила ту мысль, что пусть они по левую и по правую сторону. Нет. Это не только было материнское желание. Эти трое много доставляли Христу беспокойства Иисусу. Очень много доставляли. Да и Фома, да и Нафанаил. Но в этом-то и проявилось особое, вот мы можем стерпать, как вот подходить к этим вопросам. Это вызывало предмет молитвы у Христа. Предмет молитвы. Симон, я тебе молил. Молила тебе. Просила тебе, чтобы ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих. Это заставляло Иисуса по-особому смотреть на Петра. Он взглянул на него, и Петр вышел вон, заплакал. Я скажу, я вот когда сижу в собрании, я на Мишу почти не смотрю. На Таню почти не смотрю. Вот двое сыновей – это предмет моего взгляда. Они мне делают внимательным на собрании. Они меня заставляют переживать на собрании. Если бы не они, я бы не был такой внимательным. А в целом это мне помогает вообще быть, ну, и ко всем так более внимательным. Нас трудные ученики делают хорошими учителями. А вот от трудных многие просто избавляются. Иоанна, 16 глава, 13 стих.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Да. Друзья, истинный учитель, или вот в методах нашего учителя Иисуса Христа, еще раскрывается одна сторона удивительная – дух сотрудничества. Христос – это вторая личность Божества, да? Три личности – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Посмотрите, сколько об Отце сказал Иисус Христос. Он не делал самостоятельно. Он раскрывал им волю Отца. Говорит, что я что слышал от Отца, то вам передаю. Он часто говорил о своем Отце, ученикам. Он говорил об Отце своем народу, людям. Открывал его имя. Дух Святой. Кто больше всего сказал о Духе Святом? Это Иисус Христос. Мы возьмем даже послание, друзья, не сказано ни одним из апостолов так много о Духе Святом, как много сказано Иисусом Христом. И Он говорил так тему свою, чтобы потом еще было что сказать и Духу Святому. Он оставлял как бы возможность продолжить Духу Святому работу. Друзья, мы вот, как преподаватели воскресных школ, не должны группу детей, подростков или молодежь отрывать от церкви, сотрудниками быть, пресвитеру, диакону. Вот мне очень хорошо, друзья, когда, вот в чем мудрость проповедника? Мудрость проповедника заключается в том, что он умеет, особенно слабенького проповедника, в своей проповеди вспомнить. Вот как мы хорошо слышали в первой проповеди, брат сказал. Друзья, если кто говорит третьим там или четвертым особенно, если даже первым проповедь, мудрость в этом заключается, вспомни проповедь предшественника. Может, на прошлом собрании. Связывай, дух сотрудничества вноси. Или вот как мы уже слышали хорошую мысль, сказал брат. Или же стихотворение мы слышали. Или как выражено было в молитве сегодня. Или как нам спел хор. Вот Христос в своем учении часто ссылался на пророков, да? На кого он ссылался? Пророка Исаию. Он говорил и о Давиде, да? Он говорил об Отце Небесном и о Духе Святом. На Моисея, на закон ссылался часто. В этом мудрость учителя. Не быть единственным в своем роде. Но хорошо, когда и мы что-то преподаем, урок, и обязательно связать его с жизнью по местной церкви. Вот как, друзья, вот как у нас в церкви. Вот как, вы помните, вот дети, вот как вот брат говорил, вот как вот брат пресвитер говорил, или как вот брат дьякон говорил. И Христос, как идеальный учитель, который служит примером нам в преподавании, который является лучшим педагогом, и как бы он сам рождает эту науку, педагогику. И вот нам дает такой вот пример, чтобы мы могли так вот вести урок, чтобы потом еще вот и следующий сотрудник его мог продолжить. А для этого надо в духе сотрудничества быть. Вот Христос преподавал истину, говорит, а Дух Святой научит. Он продолжит. То есть Духу Святому легко будет работать после моих тем. Потому что они в духе общей темы. Значит, друзья, преподавать такие уроки детям, готовить такие уроки, которые в духе жизни поместной церкви. Так, чтобы потом и следующий преподаватель, или даже проповедник, вот то, что мы преподаем в воскресной школе, да? На уроках, чтобы детям легко было на собрании, это как бы продолжение, наш урок, продолжение служения, которое было в церкви, служение в церкви – это продолжение урока, которое было в воскресной школе. Пожалуйста.
Здесь бы, наверное, хорошо 12-й прочитать. Еще много имею сказать вот. Вам. Но вы теперь не можете уместить, а когда придет Дух истины, Он наставит.
Да.
Хорошо, 12 стих.
Да. А для этого еще раз, друзья, что если сегодня много различной литературы, не брать таких тем, таких вот не вести уроков, которые не являются составной частью вот той жизни, которой живет наша поместная церковь. Но еще опять, когда мы будем приводить примеры. Недавно мне пришлось услышать вот такую вот проповедь. Брат взял о той милости, что мы имеем служение, и говорит, что не везде это есть. Вот на Кавказе, например, гонение, в Грузии, вот в Тбилиси. Это мусульманская страна, там, значит, Коран. Да, Коран? Сережа?
Грузия?
Да.
Православная.
Вот хорошо, молодцы. Молодцы. Спасибо. И вот я слушаю и думаю, ну что ты говоришь? Армения и Грузия, все, остальное все мусульманское. И он так увлекся этими бедными грузинами, которые мусульманами являются. И которые Коран вот бедные почитают. И ну, высшее образование нет. То таких притч не приводите. В преподавании, вот когда мы преподаем и когда мы ссылаемся, у нас должно быть особое почитание к тем труженикам, которые трудятся вместе с нами. Вот как опять берем Христос. Какое уважение к Отцу Небесному и какое уважение к работе Духа Святого. Он наставит, Он научит. Сейчас вы это не можете, вы поймете, потому что Дух Святой это сделает. Друзья, хорошо, когда мы не критикуем никого из служителей, вообще дух от критики, вы знаете, не совсем правильно даже, когда мы детям преподаем в отношении других учений, тем более родственных, вот там или автономии, или же всех Б, друзья, не наше это дело. Вообще скажу, друзья, что научить детей легко критике, отучить невозможно. Невозможно. Вы посмотрите, что Господь обличал законников. Да. но даже к их служению он относился с уважением. Все, что говорят они вам, что? Служите, делайте. По делам их не поступайте. Апостол Павел. Я и тому, говорит, рад. Находит и тому рад. Но наши пути, они разошлись. Но, говорит, хорошо, пусть даже хоть так. Но они говорят о Христе. Еще одно. Иоанна, 8 глава, 28 стих. Иоанна, 8 глава, 28 стих. Прочитай.
Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю».
Друзья, опять вот мы с вами еще раз и еще раз утверждаемся, чему научил меня Отец. Проповедовать и передавать, друзья, то, что мы научились, научены чем, даже горьким опытом. Учение Христа – это откровение от Бога. Преподавать то, что нам открыто. А для этого сколько времени нужно проводить в молитвах, в чтении Слова Божьего, в общении с народом Божьим. Как мы получаем откровение? Личное общение с Богом, в молитве, в чтении Слова Божьего и еще в общении друг с другом. И чем больше и разнообразнее общение, которое не только в молитвенном доме происходит, тем больше и разнообразнее мы имеем различных уроков и примеров, которые мы можем преподать детям. У нас в этом году была годовщина смерти мамы Надиной, ну, мамы нашей. И установили памятничек. Мне вот интересно было, когда вот установили мы памятник, ну и все семьи поехали мы туда на могилку. И я впервые тоже так вот обратил на это внимание. Иван Яковлевич прочитал о том, как Иаков поставил памятник Рахиле. Потом прочитал за памятники, которые разрушили. Помните? А говорит: оставьте этот памятник, его не разрушайте, это правильно. Ну и так вот он со слезами так по-особому говорил, что должна быть память, должны быть какие-то памятные знаки тем, кто прошел впереди нас. И к внукам обратился, тоже вот так немножко говорит: я хочу вам сказать немножко о бабушке, говорит, о ее примерах. Привел такие примеры, которые вот мы и не знали. Не знаю, друзья, мне это общение очень много дало. Очень много. Вот возможность учить. Я скажу, внуки все сами. Они особо внимательно слушают. Можно учить так. Вот вы так, вот вы такие. А можно найти такой метод. Использовать какой-то случай. Особый. Опять вот то, что мы говорим. Разнообразное такое, ну, преподавание учений. Сидя, идя. И вот когда вот пришли, и здесь вот, ну, преподается. И определенные истины на примерах. Например, он говорит: я никогда не читал нигде, но сохранил письмо. И говорит, я сейчас вам зачитаю письмо, которое я получил, говорит, от жены, от бабушки вашей, перед последним судом. Это было особое время. Тогда, значит, было так. Сын сидел. Я только вышел, и опять возбудили уголовное дело. На Надю завели уголовное дело, а ему через 2 дня должен быть суд. И узнали уже, что будет 10 лет. Ну вот представьте себе немножко вот ее состояние. Или и отчаяние, и тоску, и... Ну вот все так обрушилось как раз, и так получилось, что в основном на одну семью в церкви. Понимания особого со стороны других было мало. Даже вот как-то вот эти 3 срока, которые мы сидели вместе, хотя у нас в братстве было принято, что семьи узников содержатся, но забыли. И ни Павлик, ни я, или моя семья, ни Иван Яковлевич, за эти годы ничего не получали. В Совете Церквей думали, что это усматривает поместная церковь думала, что Совет Церкви. Я говорю, к чему? Что повод к какому-то недовольству был. И вот он говорит, бабушка говорит, никогда не роптала. Из всех проповедей, которые я слышал от него, для меня эта проповедь, ну, самое больше запомнилось и больше не так. Я говорю, после этого случая я искал возможности побыть на кладбищах, возле памятничков. Вот сейчас опять вот приехал я в один город, и была возможность так вот с друзьями, говорю, давайте пойдем на кладбище. Поразмышляли, брат мне говорит, знаешь, говорит, если бы вот ты провел беседу в церкви, все равно бы столько мы не получили, как вот мы провели здесь, в этом общении. Христос часто уводил учеников в какие-то вот места. Не случайно, друзья, вы помните, он пошел, и так вот получилось, что он задержался. И его задержала эта женщина, которая 12 лет страдала. И он опоздал в дом Иаира, потому что каждый случай он использовал научить. И тем случаем, что он зашел в дом Иаира, потом что он сделал? Выслал всех, как обратился к этой девице, да? Посмотрите, как Петр все это повторяет в Иопии, где он был, да? Где его нашли? Там была ученица по имени Тавифа. Он научился этому. Он тоже поступил. Он тоже так сказал, как Иисус. А если бы не было этого случая? И вот интересно, вот письмо, я его зачитаю. 28.10.82 года. Только будь тверд и очень мужественный. Возлюбленный Господом, горячо любимый мною, детьми, друзьями, дорогой в сердцам нашим, да благословит тебя Господь в эти трудные минуты жизни твоей, да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, и Сиона да подкрепит тебя. Хочу, мой любимый, напомнить тебе, что с тобою Господь, с тобою я, дети, друзья, с тобою справедливость и правда. Не смущайся, только веруй. Будь тверд и очень мужественный. Борьба нелегкая, но свет всегда побеждает тьму. Сколько грязь не бросали на солнце, она возвращается на землю. Господь у тебя избрал свидетельство словами, может быть, только присутствием среди этих людей, будь тверд и очень мужественный. Пусть ни один мускул не дрогнет, пусть голос и мысль тебя не подведет. Кто это блистающий, как заря, прекрасный, как луна, светла, как солнце, грозна, как полки со знаменами? Пусть сердце твое наполнится радостью в эту трудную минуту, когда тебе придется защищаться от камней лжи, воздвигнутых на тебя. Возлюбленный Спаситель наш прежде прошел этот путь, мы его последователи. Нам дано ради Христа не только веровать в него, но и страдать за него. Разве сердце не наполнится радостью, даже перед лицом смерти, зная, что ты пьешь, хотя и горечь, но с одной чаши, с которой твой Спаситель? Разве не будет радоваться сердце твое, зная, что ты стоишь нога в ногу со своим Спасителем, хотя его стопы направлены на Голгофу, а ты идешь по стопам его, помогаешь нести крест, принял и ты на себя его пострамление, поругание, клевету? Пусть вышеуказанное напоминание ободрит тебя, укрепит, наполнит твое сердце радостью, твердостью, спокойствием, мужеством. Будь как сильный ратоборец, хотя в данную минуту ты будешь выглядеть Давидом юношей, пастушком перед этими сильными мира сего, Голиафами, великанами. Но скажи сердцу своему, если оно начнет тебя подводить, дрогнувшему мускулу, страху: Господь со мной, как сильный ратоборец. Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильского, который ты поносил. Если моему нашему Господу угодно, я буду с тобою, хотя и не прямо, а косвенно на скамье подсудимых, Бог о Бог, а с нами Господь. Помни, что ты несешь на себе его поношение, в лице его он оклеветан, поруган, презрен и умолен, наш 20 век. А потому прошу тебя, не посрами его. И докажи, что ты дитё Божье. Хочу видеть тебя со знаменем любви в руках, твердым, непоколебимым, грозным, как полки со знаменами. А ты пропоясь через слова твои, встань и скажи все, что я велю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя. Глаза ты, будь тверд и очень мужественный. Друзья, надо использовать подобные моменты для того, чтобы научить. Не должно у нас учение быть учебное, то есть из учебников. Программное, то есть вот программа, методичка, так вот говорят учителя. Есть на год расписаны темы, а жизнь-то, жизнь разнообразная. У Христа так не было, друзья. Что-то должно быть у нас обязательно, но использовать вот все то, что происходит. Посмотрите, пришли к нему и говорят: вот так вот, так вот, Ирод поступил. А он что говорит? И этот случай